Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 15 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Всем доброго дня. Наш гость Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
7373948 – это телефон прямого эфира. В любой момент вы можете присоединиться к нашей беседе, которую я предлагаю начать с новостей буквально этого часа. Итак, Европарламент одобрил отмену виз для Украины и для Грузии. 485 депутатов за, 132 против. Теперь говорят, что фактически визы будут отменены в начале весны. Ну вот это, об этом долго говорили, теперь случилось. Все, закончился процесс или нет еще?
Ну, все дело в том, что Европейский парламент – это совещательный орган, его действия не являются обязательными. Тут еще должна Европейская комиссия принять свое решение, а я думаю, что этот процесс будет несколько более длительный. Хотя, с другой стороны, не вижу оснований, почему бы это не сделать, учитывая, что, например, для той же Молдовы, да, уже визовые ограничения сняты. И, в принципе, это можно только приветствовать, потому что это даст хоть какой-то импульс для экономики Украины.
Подождите, а какой импульс для экономики Украины это может дать? Ну, украинцы встали и уехали.
Украинцы встали деньги. И уехали, и у них будет возможность перечислять деньги на родину.
Вот, ах, в этом смысле?
Ну, безусловно. По сути, будет реализован отчасти армянский сценарий, когда часть экономики страны существует за счет платежей из-за рубежа. Я думаю, что это достаточно в нынешних условиях, достаточно удачный вариант, как минимум для граждан Украины. Да, вот сами граждане это должны приветствовать, и
это,
я думаю,
совершенно
они будут
очевидно,
рады.
Но для Украины как государства, что это за вариант?
Для Украины как государства в той ситуации, в которой она сейчас находится, это хороший вариант. А самое главное, это в том числе позволит Порошенко укрепить свои позиции, потому что он обещал это, он это сделал.
А, в этом смысле, но для Порошенко как действующего президента, разве это решение интересное? Он обещал и сделал, это другое дело. Но что теперь государство-то Украина? Рабочая сила уезжает.
Ну, смотрите,
приедет на их место?
На нынешней стадии развития украинского государства и украинской экономики это большой плюс. Потому что пока экономика находится на уровне зеро, и это даст хоть какой-то импульс для граждан, потому что это хотя бы запустит процессы повышения спроса внутри страны, поскольку у граждан появятся хоть какие-то деньги и хоть какие-то заработки. Да, это косвенное влияние на экономику, да, это вымывание рабочей силы, но лучше уж так, чем тихо стагнировать по сравнению с тем, что происходит сейчас.
А вообще, вот это решение об отмене виз для Украины и Грузии, это, что называется, кусочек какого политического процесса? Это укрупнение Евросоюза как такового, продолжение дробления Евросоюза, потому что все больше центров появляется?
Это скорее продолжение, инерция того процесса, который был запущен там 2 года назад, и это его некая логическая точка. Европа хоть как-то должна взять на себя ответственность за то, что происходит сейчас в Украине. Да? Вот, соответственно, это разделение той доли ответственности, потому что очевидно, что если это решение не будет принято сейчас, да, то с новой американской администрацией это вряд ли будет принято когда-либо.
Тут наши слушатели в некотором смысле восстали против того, что вы говорите, потому что один за другим сначала вот 003, потом 692 пишут, подождите, но ведь пускать-то будут вроде только туристов. Для того, чтобы получать, ехать туда работать, надо будет получать разрешение на работу. В общем, ничего не поменяется.
Ну, смотрите, в любой европейской стране все равно надо
получать... Вот Сергей
получать...
пишет, гражданам Молдавии визы отменили, но работать-то им никто не разрешил, пребывание 3 месяца, не более полугода.
Смотрите, тем не менее, это даст возможность работать в той же Польше. Пусть нелегальным способом, пусть дополнительные доходы в бюджет, но это дает некоторое окно возможностей. И это можно приветствовать. В конце концов, давайте мы хотя бы иногда будем радоваться за других людей. Вот, в принципе, граждане Украины очень долго этого ждали. Давайте за них порадуемся. Как минимум, да, вот у меня много в Украине друзей, да.
На Украине и, сегодня праздник.
Да, и многие, я пока еще не следил за лентой Фейсбука, быть, да? Но думаю, что да, потому что в Украине шутят, что из любой проблемы в Украине есть как минимум два выхода. Борисполь и Жуляны. Вот теперь Борисполь и Жуляны, это два аэропорта.
Да, да,
вот теперь они станут для Европы ближе.
Скажите,
вот это хорошо.
Скажите, другая история, на нее обращает внимание 692-й, но ведь уже 3 миллиона из них, и Борисполь, и Жуляны, ну, не знаю, выбрали или нет, но поездами-то точно переехали на российскую территорию и здесь зарабатывают. Что-то это не запустило экономику Украины?
Ну, это скорее проблема того, как мы это сделали, вместо того, чтобы создать...
Нет, они зарабатывают здесь деньги... По идее, они их пересылают родным. Ровно тот же процесс,
это,
который
это
вы описываете.
Это то, за счет чего сейчас многие семьи в Украине реально живут. Вот это не факт, что это запустит экономику, но это позволит людям жить чуть-чуть лучше.
И еще больше людей будут работать не у себя в стране.
Смотрите, за что боролись, на то и напоролись. Да, вот, ну, не проси у Бога много, а то он расщедрится. Не проси у Евросоюза много, а то он тоже расщедрится. Вот Евросоюз делает шаг навстречу. Вот очень бы хотелось, чтобы, наконец, украинские власти сделали шаг навстречу собственному народу.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, прошу. Алло. Не получилось, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Я бы хотел заметить то, что многие в аудитории, в том числе и слушающие вас, не понимают, в чем дело. У меня есть знакомые в Молдове, родственники, которые работают успешно в Румынии и в Италии, и в других странах, и в Испании, по принципу, как и в России, без патента, без всего, потому что в течение 3 месяца после данного срока они пересекают границу и возвращаются обратно на место работы. И иностранные власти им в этом не препятствуют, чтобы они работали там и зарабатывали. Каждый устраивается как может. Да, конечно, Украина больше Молдовы, больше, чем в 10 раз, но она меньше Турции в 2 раза. Поэтому все перспективы безвизового сообщения вполне, думаю, допустимы в ближайшие, может быть, даже 5 лет. Спасибо большое.
Понятно. А вот, кстати, действительно, все перспективы.
Ну,
вот.
Это ровно то, о чем я и говорил, что 3 месяца вполне достаточно для того, чтобы чуть-чуть лучше содержать свои семьи. А для очень многих жителей Украины это сейчас вопрос выживания. Ну, в конце концов, давайте перестать мыслить категориями рублевки и цума-гума, да, и хотя бы чуть-чуть воспринимать в реалии то, что происходит. Причем, на самом деле, ситуация-то иногда происходит и у нас, не менее плачевная, да, выходя за пределы Садового кольца. А в Украине-то как раз сейчас совсем тяжело, поэтому давайте за людей порадуемся.
Хорошо, что дальше?
Что дальше?
Это продолжение движения той же Украины, той же Грузии в сторону Европы и, соответственно, отдаление от России или нет?
Вот опять же, я бы не перестал в нынешнем постобамовском мире мыслить дихотомией движения от России, движения в сторону Европы. Вот на самом деле процессы сейчас настолько усложняются и настолько меняется расстановка на шахматной доске мировой, что движение в сторону от России, да, там движение в сторону Евросоюза для Украины не обязательно означает движение в сторону от России. Другое дело, что там наши отношения осложнены кучей-кучей других вещей, которые за последние 2 года произошли, но в геополитическом плане не обязательно движение в сторону Европы означает там движение от России. Более того, сегодняшнее заявление Юнкера о том, что они там готовы, Могерини о том, что они готовы дружить.
Вот я только хотел сказать,
да,
как раз об этом.
Они готовы дружить с Россией против США, скоро Китай заявит, что готовы дружить с Россией против США, только не дружите с Трампом, это называется так, не бросайтесь в терновый куст. Но, судя по всему, тут уже вариантов-то не осталось. Будем дружить в любом случае. А вот, опять же, я бы перестал рассматривать ситуацию, происходящую в мире, с точки зрения «мы дружим с США, значит, мы дружим против Китая вместе с США». Да? «Мы дружим с США, значит, мы дружим против Европы». Или «мы дружим с Европой против Соединенных Штатов Америки».
Ну, или как вчера Путин, главный партнер у нас Китай.
Главный партнер у нас Китай, но при этом, да, там, визит в Японию. Здесь, на самом деле, все теперь будет происходить по законам исключительно глобального бизнеса и экономической реалистичной целесообразности. Вот такого из серии «Мы дружим, потому что мы очень любим друг друга», вот такого больше не будет.
Подождите, тогда Трамп с его внешнеполитическими заявлениями, по сути, в тренде, когда он говорил, выступая против транс-тихоокеанского партнерства, он же говорил, правильнее договариваться с каждым по каждому конкретному вопросу.
Это не Трамп в тренде, а тренд в Трампе. Трамп задает тренды, причем на самом деле до того, на протяжении последних нескольких лет, пытался внести это в мировую политику Путин, когда он говорил о том, что мы с каждым будем разговаривать про конкретные российские интересы и найдем точки соприкосновения, да? Не мысля категориями там, друг, враг и какими-то штампами там, времен холодной войны или там, постхолодной войны. Вот то же самое сейчас перенимает и Трамп. Да? По сути, два мировых лидера, которые сейчас будут формировать тренд. Да? И я думаю, что от того, как они сформируют этот тренд, будет зависеть дальнейшая расстановка сил на глобальной политической
карте. Но вы говорите, что два мировых лидера будут формировать, по сути, тренд, который такой далеко не моноцентричный у каждого из них при этом. Но это два очень ярких лидера.
А в том-то и дело, что они большие мастера игры нескольких партий на разных досках. Да? То есть вот такой истории черно-белой восприятия реальности, да, это как раз дотрамповский, допутинский мир. Да? У Путина нету черно-белого восприятия, у него нету четких табуированных историй. Вот это наши враги, да, мы с ними не общаемся. Посмотрите ситуацию с Турцией. Да? Есть конкретные прагматичные цели российской политики. И в зависимости от этих прагматичных целей мы и действуем. Сколько было разговоров о том, что вот Путин сэмоционировал после того, как сбили наш самолет, он отошел от своей реалистичной политики последних лет, он опять вернулся к эмоциям там, и там, формированию
но
лагеря
врагов.
Но потом
были другие, прямо противоположные разговоры.
Да, а в реальности что произошло? В реальности мы добились от Турции того, что мы хотели добиться, да, в ответ на этот не совсем корректный шаг. Да, и сейчас вполне прагматично ведем переговоры по тем вопросам, которые нас беспокоят.
Смотрите, тут, опять же, очень многие слушатели пишут о том, что вот вы так говорите о новых возможностях для украинцев. Как можно об этом говорить, мол, ведь они поедут туда, вот Даниил пишет, дороги мести, утки выносить. Разве это предел мечтаний?
Ну, первое. Давайте мы не будем за украинцев решать, что они там будут делать. Да? Я думаю, что многие туда поедут работать и на высокооплачиваемые рабочие места, и более того, я думаю, что скорее даже, да, это будет новым трендом. Да? Ну и кроме того, в конце концов, а у нас что, никто утки не выносит, дороги не метет? Я понимаю, что, опять же, вот давайте выйдем за пределы Садового кольца.
Да.
Вот когда люди приезжают в Москву для того, чтобы мести дороги, это типа нормально, да? А вот когда они едут условно в Польшу мести дороги, это ненормально. Но вот давайте это снобизм уберем, да? Людям надо как-то зарабатывать. Вот
нет,
они
подождите.
Могут зарабатывать
хорошо.
Так.
Давайте уберем этот снобизм, но очень многие как раз подходят к тому, что вот это вот, когда люди едут, что там, мести дороги из региона в Москву, и то же самое, что украинцы поедут в Европу мести дороги, и другое одинаково плохо.
Смотрите, вот, знаете, это из серии «давайте не будем давать человеку зрение, да, давайте ему выколем глаза для того, чтобы он не знал, куда ему можно пойти». Вот это разговор из той же серии. Давайте дадим человеку возможности, а как он им будет распоряжаться, дело каждого человека. Вот возможность безвизового движения по миру – это дополнительная опция, дополнительная возможность. Вот простой пример приведу.
Да из России пишет 607-й, половина народа уедет, если что, дороги мести.
Слушайте, вот это далеко не так. Посмотрите последние опросы. Это просто новая степень свободы. Вот, например, я долгое время и до сих пор, там, у меня нету прав водительских. Я всегда считал, что мне это особо не надо, особенно в Москве, да. Ну, это гиблое дело. Проще передвигаться на такси. А вот потом мне друзья все-таки убедили, что вот в Европе, например, удобно взять машину, да, на прокат, и ты свободен, ты едешь. Это дополнительная степень свободы. Вот открытые границы – это дополнительная степень свободы. Не надо бояться того, что люди разбегутся. Никто никуда не обежит. Помните историю с мобильными операторами? Отмена мобильного рабства. Сейчас все начнут бегать от оператора к оператору. Мобильные операторы будут вынуждены снижать цены и разоряться. Что произошло? Никто никуда не побежал. Ша, все стоят. Вот то же самое будет и тут.
Подождите, но вы говорите о дополнительных степенях свободы. Но мы неоднократно проводили опросы здесь. Мы видели результаты опросов социологов. Люди говорят, что они не хотят как раз менять место жительства даже...
Я об этом и говорю, что не надо бояться того, что мы откроем границы, и все как тараканчики разбегутся. Это не так. Вот если, например, Евросоюз в конце концов, не знаю уж там, под воздействием нашей дружбы с Трампом, или наоборот, опасаясь нашей дружбы с Трампом, или, наконец, поняв, что... В принципе, россиян стоит опасаться чуть-чуть меньше, чем террористов с Ближнего Востока, например, сделает безвизовый режим для россиян в Европейский Союз. Вот это будет плюс, и я буду рад за это. Вот точно так же, как и сегодня, если все-таки Украине удастся пройти этот путь и получить безвизовый режим.
Польские сантехники в Англии, украинские в Польше, пишет 692-й. Ну, а в этой логике 692-го, читай дальше, а русские потом что, на Украине, что ли, будут сантехниками работать?
Вот давайте мы вот эти примитивные цепочки не будем строить. Еще раз повторю, надо дать человеку свободу выбора, а потом он уже будет сам в зависимости от собственных амбиций, возможностей и собственной лени принимать то или иное решение. Вот знаете, сейчас по интернету ходит великолепный ролик, который снял Ельцин-центр к Дню Конституции. Просто великолепный. Там просто известные люди зачитывают статьи Конституции. Вот очень рекомендую всем посмотреть. Без относительно там дискуссии вокруг Ельцин-центра и Никиты Михалкова, просто вот сделан очень хороший продукт, который разъясняет, что вообще-то все люди свободны по Конституции и имеют все права. Поэтому вот давайте об этом почаще вспоминать.
Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Прошу.
А я хотел спросить, а вот разве нам нормально держать безвизовый режим с Украиной, когда СБУ все время говорит о том, что ну, будет сюда засылать террористические отряды, там воевать с нами вечно?
Спасибо за вопрос. Вот очень такая это характерная точка зрения. Понимаете, все дело в том, что борьба с терроризмом не имеет ничего общего с открытием или закрытием границ.
Да? Это... В данном случае все-таки не о террористах шла речь, а о службе безопасности государства.
Значит, это называется «вырву себе глаз, пусть у моей тёщи будет взять кривой». Это вот куплю билет и пойду пешком. Да? Это вот из этой же серии. Давайте в конце концов прекратим кидаться бочками с навозом друг в друга. Безвизовый режим – это благо? Да, это хорошо. Тысячи и тысячи семей благодаря этому имеют возможность общаться. Пусть тяжело, пусть сейчас нету прямого авиасообщения, пересадка в Минске не самая приятная процедура, прямо я вам скажу. Если раньше лететь до Киева было 2 часа, сел, прилетел, слетал на концерт, условно говоря. Вот вечером можно было в Киев слетать на концерт. Да? Сейчас это сложно. Да? Поэтому я за то, чтобы как можно дольше сохранялось безвизовый режим, а вообще никогда бы не прекращался, и как можно скорее мы бы ушли от того закрытия границ, которые существуют сейчас.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. А вот как ваш гость относится к тому, что вот господину Ельцину, да, вот сделан Ельцин-центр, 1 000 000 000 рублей из бюджета, да, человеку, который говорил, что берите суверенитета сколько хотите, спровоцировал войну в Чечне тем самым.
Да, спасибо.
И тоже... так далее. А вот подождите, я же говорил, а вот Иосиф Виссарионович, который освободил, во главе нашего народа освободил Европу от фашизма, ему, не, понимаете, не из бюджета и никак. Почему-то, как вы относитесь к тому, что вот пусть семья Ельцина берет, это, приватизирует этот...
Почему приватизирует? А почему вы решили?
Что, зачем она нужна в бюджете ему, этот самый?
Потому что Ельцин был президентом Российской Федерации.
Давайте я отвечу на этот вопрос, причем, опять же, характерная точка зрения. Вообще-то Ельцин-центр создан, согласно указу, по увековечению памяти всех бывших президентов России. То есть вот Владимир Владимирович, когда перестанет быть действующим президентом, да, построит Путин-центр. Дмитрий Анатольевич, кстати, вот очень интересный вопрос, почему не построен Медведев-центр?
Потому что Дмитрий Анатольевич еще действующий политик.
Вот, а президент-то он уже бывший, А указ есть. Вот надо внимательно его почитать. А если рассуждать парадигме Ельцин-Сталин, то
Это же формальное возражение. Сталин не был президентом Российской Федерации.
Нет, моя личная точка зрения о том, что вообще-то было бы хорошо создать музеи увековечения памяти всех руководителей российского государства. Начиная там от... У нас вообще, на самом деле, у нас есть музей истории России, да, а вот музей настоящего России вообще-то у нас нету. Начнем с этого. Это первое. А второе, по-моему...
Это там не... же все передерутся в музей настоящего.
Вот в том-то и дело, что надо дать, пусть расцветает 100 цветов, надо дать возможность людям самим делать выводы. Музей – это не собрание оценок. Это собрание фактов, о чем Наина Ельцина, кстати, и сказала, что там не дается коннотация, там даются факты. Это ненормально, когда на месте дома Хрущева, в котором он родился, просто стоит мемориальный там, камень, да? А нету музея Хрущева, который был одним, вот с разных коннотаций оцениваемых, но один из лидеров государства в 20 веке, которого знают во всем мире.
Ну, это же разделяет так или иначе существование Ельцин-центра, мы это видим, разделяет общество. Оно если вы разделяет... добавите к нему Сталин-центр, это еще разделит общество.
Понимаете, как раз закрытие истории...
Александр пишет, Дмитрий Анатольевич ведь может еще и повторить, поэтому рано. 2018-2024. Он, кстати, спрашивает, а что, вам кажется, нет перспектив?
А тогда закроем Медведев центр, то есть откроем, потом он станет президентом, закроем, да, и потом откроем снова. Ну, ничего страшного абсолютно. Но если серьезно рассуждать, то на самом деле это история не может разделять. Факты исторические должны
объединять. Но она же разделяет, должны-то да.
А это вопрос к тому подходу преподавания и трактовки истории, которому нас учили, начиная с советского времени. Когда вместо того, чтобы формировался... Ну, кстати, между прочим, в советское время история отнюдь не разделяла. Да? Был общепринятый курс. Да?
И все в этом остальное плане, было диссидентством, конечно.
Понимаете, в том-то и дело, что история всегда будет служанкой политики. Не может не быть государственного взгляда на историю. Когда нету государственного взгляда на историю, это значит, нету государства. Так. Вот государство должно по определенным вехам давать абсолютно четко однозначные вещи.
Что оно
вещи.
И делает сейчас. Да. И на 28 панфиловцах, и на Ельцин-центре, кстати сказать.
Она четко дает коннотацию. Борис Николаевич Ельцин – первый президент страны, и он достоин того, чтобы у него был мемориальный музей. А вот, условно говоря, он виноват или не виноват в чеченской кампании, вот пусть каждый человек, придя в Ельцин-центр, посетив его, делает выводы сам.
Михаил пишет, что музей Сталина уже существует в виде музея ГУЛАГа. Потом Владимир, 44-й, пишет, но президент – это ведь наемный менеджер, почему мы должны делать центры имени каждого? А Плюшевый, 80-й, пытается объяснить, почему есть Ельцин-центр, пишет, потому что Ельцин вернул России возможность быть и не устраивал репрессий своего народа. Это программа «Пиджаки». С нами Григорий Добромилов из Института прикладных политических исследований. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». 15 декабря. Я Юрий Будкин, наш гость Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований. В первой части программы вы упоминали о том, что похожая логика действий у Путина и у Трампа. Правильно?
Да,
хорошо. Абсолютно. То, что произошло сегодня в ленте новостей, когда телеканал NBC в Соединенных Штатах Америки, ссылаясь на источники в разведке, начал заявлять о том, что Путин лично участвовал во вмешательстве в американские президентские выборы. Это откуда?
Ну, понимаете, просто психологическая травма определенных антитрамповских элементов настолько оказалась глубокой, что они никак не могут остановиться. По-хорошему бы надо уже забыть про Путина и его влияние на американскую политику, ведь каждый раз, повторяя это, они каждый раз показывают, насколько нынешнее состояние американского политикума не соответствует той формальной роли, которую Соединенные Штаты играют сейчас в мире. Если уж Владимир Владимирович, чья экономика, по словам Барака Обамы, была российская экономика, разорвана в клочья, под санкциями, там, давимый со всех сторон, с огромным протестным потенциалом, который он еле-еле пытается драконовскими мерами зажать, вот он может повлиять на выборы президента США, то, господа, давайте все, караул устал, надо вешаться и убегать всем сразу же. Вот я думаю, что отчасти это накрутка накануне 19 числа, когда должны голосовать выборщики.
Еще раз, это что-то означает действие 19 числа? Ну хорошо, ну 2, ну 3, ну 5 выборщиков проголосуют не так, как надо.
Слушайте, есть некоторая фантазия на тему того, что поскольку разрыв не такой уж большой, да, а каждый голос туда-обратно, это 2 голоса, да, получается, то, соответственно, существует микроскопический шанс, но я думаю, что Америка никогда сама, американский эстеблишмент, это будет такой скандал вселенского масштаба, от которого политическая система Соединенных Штатов Америки, я думаю, не оправится очень долго. Это, на самом деле, была бы мечта просто сейчас для всех оппонентов Америки, а все страны, вот давайте рассуждать здраво, да, вот это только в России у нас участвуют в выборах ради того, чтобы поучаствовать, да, как Григорий Алексеевич и Геннадий Андреевич, там, Владимир Вольфович, да, там, не добежим, так согреемся. А вообще-то в политике все участвуют в политике для того, чтобы получить власть. Вот поэтому все страны мира, да, которые хотят что-то иметь на международной арене, они все являются конкурентами, да, поэтому ослабление Соединенных Штатов выгодно всем лидирующим странам, и европейским, и России, и Китаю. Вот они бы дружно аплодировали, если бы 19 числа начался коллапс в политической системе США. Но, я думаю, все-таки его не произойдет, это такая уже была верх конспирологии, и все-таки Трамп последними своими шагами показал, что он вполне себе системный, он успокоил республиканское большинство, потрафил всем его интересам, но при этом четко дал понять, что в этой администрации есть только один человек, принимающий решение, это он. И есть позиция Трампа, и есть позиция неправильная. Вот точно так же, как в России, есть позиция Путина, и есть позиция неправильная.
Есть 118-й спрашивает, а вариант с импичментом Трампа?
Ну, опять же, это вот из серии такой махровой конспирологии. Для того, все-таки
Америка... В отличие от истории с выборщиками, чего не бывало, ну, почти не бывало в истории Соединенных Штатов, история с импичментом была. То есть так бывало, они так делали.
До конца она не была докручена все-таки, да, вот, в ситуации с Никсоном. Но, тем не менее, я думаю, что, опять же, Америка... государство, в котором существует верховенство права. И американцы, для американцев это верховная ценность. Вот пока Трампа не за что подвергать импичменту. Ну, не за пуси же, правда. Вот, поэтому я думаю, что советники Трампа, им хватит выдержки, и самому Трампу хватит выдержки не делать глупостей, которые бы могли подвести под импичмент. Учитывая, что вероятность такого сценария, она существует, я бы ее не давал ей больше там 1%. Опять же, ну, слушайте, вот знаете, это вот продолжение того же разговора, который был в первой половине. Что ж мы всем-то плохого желаем? Я понимаю, что мы Америку не любим, но это ж какой гигантский...
Нет, ну когда у соседа проблемы, это же хорошо.
Я уже говорил, что с политической точки зрения это хорошо, да, но это...
Тогда вопрос логичен.
Нет, тогда вопрос логичен, но только кто тогда должен инициировать этот импичмент? Россия и Китай? Сами американцы собственными руками будут разрушать собственную политическую систему. Ну, они уже и так много глупостей сделали, давайте дадим им шанс исправиться.
Давайте про шансы, которые так или... Ну, это же шансы на характеристику, которые так или иначе показал Трамп своими вот этими переговорами о возможных назначениях. Вот спрашивает Александр Фельдман по поводу Маска, главы Убера и Тиллерсона. Вот что бы это значило?
Ну, смотрите, во-первых, насколько я понимаю, Маск все-таки советник на общественных началах. Вот, это некоторый реверанс в сторону сектора высоких технологий, которые очень сильно пострадают от прихода Трампа, потому что все-таки основой поддержки Трампа являются традиционные сектора экономики, и не случайно ржавый пояс проголосовал за него, и это все-таки крупные сырьевые гиганты. Да?
Это как попытка Трампа договариваться с республиканцами, хотя не получалось.
Это реверанс. Ага. Это реверанс, при том, что, скорее всего, конечно же, IT-сектор при Трампе...
Все равно пострадает.
Все равно пострадает.
Хорошо, глава Госдепа Тиллерсон. Что бы это значило? Называли другие фамилии, его не называли.
Ну, смотрите.
А теперь друг Путина, все такое.
Я думаю, что для Трампа здесь гораздо важнее то, что он ему доверяет, чем то, что он друг Путина. Хотя и это тоже немаловажно, и Трамп об этом говорил. Ему нужны люди, которые умеют договариваться, умеют отстаивать интересы и умеют договариваться. Вот Тиллерсон отвечает обеим этим характеристикам. Он умеет жестко отстаивать интересы, а это нужно, и он умеет договариваться, когда необходимо. Зачем изначально создавать себе дополнительные проблемы и назначать фигуру, когда нужны переговоры с Россией, а Трамп понимает, что нужны переговоры с Россией. Конфигурация такая сложилась, да, что Путин был темой американских выборов. Ну, вот никуда от этого не уйдешь. Можно сколько угодно ругать Путина, можно сколько угодно говорить про то, что он там все провалил и все проиграл и все разворовал, но когда еще президент России был главной, одной из тем, не главной темой, одной из тем выборов президента США. Такого давно-давно уже не было. Поэтому Трамп понимает, что надо будет договариваться. Вот зачем сразу назначать фигуру, которая явно будет недоговороспособна с Россией? Ну, давайте Макфола назначим. Да? Он, конечно, любит Россию, но явно недоговороспособен в нынешних реалиях. Да?
Тиллерсон договороспособен.
Да, безусловно.
Хорошо.
Значит, он еще не факт, что Конгресс пройдет.
Ладно, а может быть такое? Ну, вы полагаете, ну, вот эти последние назначения, они могут не пройти Конгресс?
Я думаю, что будет непросто. Скажем так, Трампу придется договариваться и идти на какие-то соглашения,
а чем-то жертвовать. А кем договариваться? У республиканцев там большинство. А,
понимаете, республиканцы тоже, мягко говоря, неоднородны, да, и все-таки большинство республиканцев настроено жесткие антитрамповские. И это уж насколько Пенс сможет управлять вот этой вот республиканской группой. И, конечно, орден дружбы, да, конечно, тут вот по формальным просто даже критериям, наверное, создаст ряд сложностей. Но я думаю, что назначение создается, но Трампу придется чем-то пожертвовать. И я думаю, что он уже готов на эту жертву, потому что все просчитал.
Ладно, значит, новый мир какой-то нас ожидает, но сейчас получается, что все события надо рассматривать как попытку старого мира задержаться. Ну, вот эта антидопинговая кампания, которая в итоге по новостям мы просто смотрим, она ведь уже явно не антидопинговая, а антироссийская.
Здесь есть с антидопинговой историей два сюжета. Первое, что, к сожалению, она до сих пор не привела к тому, чтобы мы начали разгребать собственные авгиевые конюшни, что стоило делать уже давным-давно. Да? Мы ведь в циклических видах спорта просто находимся в позавчера. Да? И с точки зрения фармакологии, и с точки зрения методик, и с точки зрения результатов.
А разве в этих условиях можно вообще пытаться это решать сейчас?
Можно и нужно.
Это битва?
Это не битва.
Нас обижают?
Вот смотрите, на самом деле просто мало кто отслеживал эту ситуацию до того, как появились первые допинговые скандалы. А ведь Россия на самом деле на протяжении пары лет вместе с нынешним президентом Федерации Тюдо пыталась построить на базе АКОРа альтернативную олимпийскому движению, по сути, организацию. И я думаю, что ни господину Баху, ни людям в МОКе очень сильно не нравились усилия России. И если бы не провал саммита в Сочи, который произошел там 2 года назад, уже почти, то, наверное, бы, да, схлестнулись бы не на шутку. Соответственно, мы сейчас получаем ответочку от мировой системы спортивной, которую мы попытались поменять. Это первое. Второе, все-таки между ВАДА, МОКом и многими федерациями и вообще внутри мирового спорта давно уже назрели ряд системных проблем. Просто на фоне того, что происходит сейчас с Россией, да, они вылезли на поверхность. И на самом деле это стоило разворошить осиное гнездо гораздо раньше. Да, это имеет сейчас ярый антироссийский...
Это стоило разворошить. Правильно я понимаю, что да. Россия разворошила и правильно сделала?
Россия разворошила и правильно сделала. И на самом деле то, что господин Родченко сбежал, да, и все это вот поднялось, да, дым коромыслом, на самом деле для мирового спорта это хорошо. Вот точно так же, как в плавании долгое время федерация боялась принять кардинальное решение о запрете плавательных костюмов. Да, когда уже гонка вооружений превысила все возможные нормы, и стало понятно, что там плывет уже не пловец, да, а плывет костюм. Него, да, то в конце концов они, да, приняли болезненное решение, да, на какое-то время рекорды резко упали, да, это снизило интерес к плаванию тоже на какой-то краткосрочный период, но сейчас плавание вышло из вот этого коллапса, куда оно двигалось, да, вот точно так же мировой спорт
выйдет из коллапса, хорошо, а Россия-то где будет в этот момент?
А Россия будет там, где она находилась все последнее время, не будем указывать то направление, потому что все-таки...
Но то, что теперь говорят до 2010 года.
Нет, то, что вообще-то было до Олимпиады в Атланте. Давайте вещи называть, давайте вещи называть своими именами. Первые еще олимпиады российского периода мы проживали на советском багаже, а после этого мы стали очень-очень сильно деградировать по целому ряду дисциплин. В зимних видах спорта вообще была просто катастрофа.
20 лет?
Да, 20 лет. 20 лет у нас ущербная система, 20 лет у нас нету нормальной системы подготовки резерва, 20 лет у нас закрываются детские спортивные школы, 20 лет мы не можем нормально выстроить систему ни в одном из игровых видов спорта.
Но мы же знаем ответ на это, no criminality.
Это не вопрос допинга, это вопрос того, что за счет неимоверных усилий и государственной системы, повторюсь, государственной системы определенных действий, мы победили в Сочи. Это был случайный успех. Он никак не говорил о системности развития российского спорта.
Вы сейчас явно входите в противоречие с тем, что пытаются нам рассказать международные спортивные чиновники. Они говорят, что это был не случайный успех, это был организованный успех.
Это с точки зрения, вот, с точки зрения системы построения спорта, это случайный успех. Потому что фундамента и основы для этого нету. С точки зрения тех результатов, которые были получены, они были не случайны, потому что была создана государственная система победы в Сочи. Вот понимаете, точно так же, как успех сочинской стройки, вот глобально всех объектов, не имеет никакого отношения к системе вообще строительства в России и эффективности органов госуправления. Все делалось в ручном режиме, на живую нитку и ценой неимоверных усилий.
Ну так это же не только в Сочи.
Нет, это не только в Сочи. Мы аврально пытаемся достичь результата по вот приоритетным вещам, но это никак не влияет на то, что системы-то нету. Система управления у нас неэффективна, в спорте у нас нету системы развития спорта. Увы и ах, это стоит признать и начать этим заниматься.
То есть, когда Медведев сегодня в телепрограмме «Разговор с Дмитрием Медведевым» с журналистами пяти каналов говорит, антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую, с вашей точки зрения, чтобы что-то работало, он должен не это сейчас говорить?
Он должен говорить с телевизора ровно это, но после этого собирать совещание, да, и по-хорошему там всех ответственных людей либо увольнять, либо заставлять исправлять ситуацию. Вот понимаете, я не знаю...
Спортсменам-то как жить в этих условиях? Они попали.
Спортсмены попали. Вот тут уж ничего не поделаешь с этим. Вот надо приземлиться, надо признать. Вот понимаете, в теории кризис-менеджмента есть два простых постулата. Вот первый постулат – надо признать, что ты в кризисе, и второе – признать, что в этом кризисе виноват ты сам. Вот если ты две эти
даже
вещи...
Даже если виноват, ну, ты как где-то внутри, ты понимаешь, что нет, кто-то другой.
Вначале признай, что виноват ты сам в том, что ты в этой ситуации оказался, и вот тогда ты сможешь двигаться вперед. Вот российскому спорту надо вот это сделать. Ему надо глобально очиститься. Вот Федерация легкой атлетики это поняла. Но то, что Балахничев мелькает до сих пор по телевизору, а не сидит в следственном изоляторе, вот это для меня удивительно. Но это мое частное мнение.
Это Григорий Добромелов со своим частным мнением, 75-й, пишет, какой доброжелатель, при таких патриотах врагов не нужно будет. Кстати сказать, тут многие спрашивают, а вообще, с вашей точки зрения, что-нибудь хорошее-то у нас есть?
Знаете, это как последняя шутка по поводу патриотов. Патриоты России не прошли в Государственную Думу. То есть в Государственной Думе нету патриотов России? Понимаете?
Те, кто называется патриоты России, действительно не получили голосов.
Да, то есть в Государственной Думе нету патриотов России.
Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований. Григорий Владимирович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки. Внимание, внимание.
Говорит Москва. Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
15 декабря. Информационный поток. Мы продолжаем. Дмитрий Медведев сегодня исключил скорый возврат к прогрессивной шкале НДФЛ. Вопрос о возможности возврата налоговой системы к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц, сегодня сказал Медведев, в повестке дня не стоит. Одной из причин сохранения так называемой плоской шкалы премьер-министр назвал ее, это вот он так и говорил, огромная роль в обелении доходов и увеличении налоговой базы. В настоящий момент каждый год, сказал Медведев, сегодня происходит увеличение налоговой налоговой базы НДФЛ. Он еще при этом напоминает, что прежде, когда была прогрессивная шкала, значительную часть доходов граждане, кто работает в частном секторе и даже в госструктурах, получали просто в конвертах, чтобы государству налога не платить. Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков к нам присоединяется. Михаил Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Последнее время довольно часто говорили о том, что, может быть, совсем скоро на государственном уровне примут решение о том, чтобы прогрессивную шкалу ввести. И вот сегодняшнее заявление Медведева. На ваш взгляд, а почему он так говорит?
Ну, слово ведь «скоро», оно имеет много значений. Конечно, скоро, до конца года это не введут. Но я уверен, что от этого решения государство никуда не уйдет, потому что это единственное реальный способ согласования интересов высокодоходных и низкодоходных слоев населения. Поэтому прогрессивный подоходный налог – это обязательное будущее нашей страны, так же, как в большинстве стран, которые, так сказать, входят в Организацию Объединенных Наций, но вообще существуют на нашей планете. Более того, самые любимые страны нашим правительством – Соединенные Штаты, Франция, Англия, Германия – они имеют прогрессивную шкалу подоходного налога, тем самым регулируются взаимоотношения, как я уже сказал, между теми, кто имеют высокие доходы, и те, кто низкие. Те, кто имеют более высокие доходы, больший вклад вносят в развитие государства, в развитие экономики. А все эти спекуляции примитивные по поводу того, что давайте перераспределим от более высоких, от граждан, которые имеют более высокие доходы, к более низким, это обман, потому что это не перераспределение между более богатыми и бедными, это просто больший вклад в экономику и развитие страны. Поэтому я считаю это справедливо.
Михаил Викторович, вот смотрите, Медведев же сегодня опять говорил о том, что если перейти на это, то, скорее всего, налоговая база может уменьшиться. Вы этого не боитесь?
Извините, это не очень правильное слово. Это не совсем точно, поскольку, конечно, кто-то попытается уйти в тень. Но для этого у нас мощнейшие правоохранительные органы, и которые обязаны это отслеживать. И я думаю, что по сегодняшним технологиям и способам работы наших правоохранительных органов это вполне достижимо.
Заявление Медведева у нас сегодня есть. Насколько вам известно, что думает президент Путин по этому поводу?
Ну, я не могу комментировать мнение президента, я с ним эту тему не обсуждал.
Скажите, но с другой стороны, если с вашей точки зрения нужно вводить подоходный налог, с кем надо разговаривать по этому? Прогрессивный подоходный налог. С кем надо разговаривать, чтобы повлиять на решение вопроса?
Слушайте, есть разные способы, в разных странах по-разному делают. Между прочим, дифференцированная прогрессивная шкала подоходного налога может заключаться в том числе и в таких действиях, как невзимание подоходного налога с лиц, которые получают доход менее установленной нормы, например, там меньше, чем прожиточный минимум, или там стоимость минимальной потребительской корзины. У них нулевой налог, у остальных налог существует. Ну и, конечно, вообще-то, прогрессивный подоходный налог, я еще раз повторяю, для того, чтобы не было революции через 100 лет, мы приближаемся к столетию революции 1917 года. Вот для того, чтобы не было революции, нужна социальная справедливость. Вот в прогрессивном подоходном налоге в том числе и есть элементы социальной справедливости.
Спасибо. Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов.